подробности. Тот симмером не был. И подробности не знал. Зато пацанчик лет 15 у полки с дисками, ошивающийся. Таковым как раз и оказался. И мне доподлинно растолковал, что и роза ветров в игрульке учтена в близком соответствии с реальностью. И температуры на разных широтах и высотах, по отзывам понимающих людей, тоже с ней уже совпадают. Полезной я штукой обзавелся. Для терракогниты. Ну а с инкогнитой всем миром постепенно будем разбираться. На наш век ее точно хватит. Рассовал коробочки с дисками по карманам, симки купил себе и Кате и перебрался в соседний магазинчик со стройматериалами, где был обнаружен любимый и облечен в небрежении супружеским долгом. Покаявшийся и спросив прощения жарким поцелуем, совсем мимолетным, правда, приглядываться стал, что у них тут почем. Интересовал меня кирпич разноцветный, понравился он мне. Вот я в ценах и хотел соориентироваться. Приемлемо. Местная продукция в разы дешевле привозной. Поглазели мы с Катей и на постоялый двор поехали. Саркиса я нашел в ресторанчике его. Мы с Катей за столик присели и море продуктов заказали, и пиво по кружечке. Кружечки нас порадовали. Оказались они литровыми. А пиво оказалось очень вкусным и холодным, и все сразу сделалось у нас замечательно. Саркис кушал корси хоровац, шурму в смысле, и тоже пивом баловался. Нас заметил, ручкой пухлый загорелый приветик сделал, а докушавший пищу к нам подсел. Спросил, как нам понравился город, интересовался, где мы осесть намереваемся. Поговорили мы о том, где хорошо жить, пришли к выводу, что везде, где нас нет. Жара мне надоела до визга поросячьего. Я на Хиусе страдался от нее, только привыкать начал. Вот и спросил я Саркиса, отчего такой девайс, как кондишок, не используется практически нигде в городе Порто-Франко. И у него в мотохотеле в частности. И узнал почему. И не очень удивился, когда мне сказали, что, во-первых, цены на них от 1,5 до 4 тысяч ЭКЮ. Я это видел уже. И, во-вторых, они дефицит. А еще огромная очередь на установку, и все от того, что специалистов по монтажу дико не хватает. И поэтому очередь расписана у таковых специалистов на 100 лет вперед под эгидою Хера Клауса, подлого монополиста и пороси собаческой. А Саркисову Арарату очередь через год только подойдет. Поинтересовался я, за сколько он взял бы партию из тех, что я привез. Саркис сразу стал внимательный и компетентный, благодушие утратил и принялся живо интересоваться техническими характеристиками кондишков. Удовлетворив любознательность, спросил, не продам ли я ему пару десятков карьер 51 AKS-015 по сходной цене. Предложенная им сходная цена в 1500 ЭКЮ показалась мне относительно закупочной, вполне себе сходной, и мы по рукам ударили. Он тут же сбегал в закрома, снял кассу у Билла, снял кассу в ресторане и в ресепшене, добавил подкожных накоплений. И наличкую мне 30 тысяч воздал на благодеяние мое. Потом подогнал к конторе грузовичок полноприводный Fuse Fighter FL с кран-манипулятором. Уселись мы с ним в кабину и в аэропорт рванули, оставив Катюху пиво допивать в одиночестве. Ей на неделю той кружки должно хватить. Не обиделась она. Мы по-быстрому обернемся. Доложился я дежурному сэру Блэру о намерениях. Доехали до контейнера, помахал постовому, чтобы не застрелил нас случаем, и погрузили мы волшебной рукой 20 упаковок. Я еще мешки с оружием забрал с собой. И в Арарат возвернулись. Весь рейс у нас час занял. Саркис свою тачку прямо к моей дачке подогнал и один ящик сразу у порога разгрузил. Сам смонтирую. И он в первую очередь спальню себе тоже возжелал остудить. Катя пришла, пиво принесла бутылочного. Вкусного, темного, поскольку закат уже близится. Ох, тут день длинный. Попиваем пивко, на стенке наружный блок жемчужного цвета закрепляем. Шланг протянули через окно. 6-сантиметровое невеликое отверстие в раме проколупав. И блоки тем шлангом соединив, помолясь, включили. Зажужжал, подул, остудил. Вечный кайф. В душ сначала по очереди, а потом сообща. И спатеньки бай-бай. Морсик снова кушать отказался. Грустный такой на кресле валяется. Не прыгает, не скачет он. А горько-горько поскуливает, в общем. Ну, Айболит, погоди. И Катя умоталась, голубка моя, за такой длиннючий день. Тревожно Катя на новом месте спится. Часто просыпается. А я с ней за компанию. Она ко мне прижмется, ногу на меня закинет и снова засыпает. А я лежу и думаю о разном. Вот интересно, а что-то сейчас поделывает единственный мой знакомец здесь, по старой планете, Андрей Алексеевич, неизвестной мне фамилии? Где-то он сейчас. Может, в дороге он у костра кашу кушает, а может, с женщиной какой-нибудь веселится и жизни радуется, или спит без задних ног с устатку. А может, не дай бог, и ухлопали его уже. Укрыт он ночным мраком неизвестности. Встречу я его тут где-нибудь. Может, и да, а может, и нет. И на мысли этой тоже уснул.
Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко, отель «Арарат» и окрестности. 7.00, 16 число 6 месяца, воскресенье, 22 год.
Утро туманное, утро седое. И встречает прохладой. С моря туману нанесло. Проснулись, потянулись, умылись, оделись и кушать в ресторан побежали. Без Морсика. Он опять меня проигнорировал и призывы мои, и болеть остался на хозяйстве. Позавтракав легонечко, вышли на улицу, а тумана и нет уже. Резкое у нас тут солнышко. Обратно в номера возвернулись, и я, наконец, за расчеты сесть решил. Созрел, значит. Завел ноут, открыл вордик с образцом бизнес-плана и на Катю гордо посмотрел, собой любуясь. «Гордись мною, Катя! Какой я бизнес-плановый мэн!» А Катюха же меня удивила несказанно. Сумочку свою распечатала, иголочки, ниточки разноцветные, канву достала, пяльцы. И вышиванием занялась, крестиком по ноликам. В жизни бы за нее так не подумал. И не чего-нибудь, а гобелен, невеликий размером, но по картине пинат Джузеппе Д'Анджелико, «Intro the Night», 40 на 30, и 40 на 20 уже того, проштопало. Я от этого промфинплана сам радёхонек откосить. Вот разъяснение Катюшины и слушаю, уши развесив. Готовые планы она свои на кровати раскладывает. Демонстрирует она их мне и поясняет. Среди меня ликбез проводит. Прогмулька есть у нее, оказывается, специальная. Паттерн-мейкер называется. Вот она картинку, понравившуюся в интернете, сцапает и в программульке той обрабатывает. И схему вышивальную получает. Сколько цветов закажет, столько и пожалуйста. Потом совершает над схемой творческо-дизайнерское колдовство для бащей выразительности. И вышьет себе эксклюзив. Ни у кого нет, у нее есть. Катя таких работ полтора десятка сработала уже. Оказывается, на Земле Кирия Екатерина была весьма известной личностью в узких интернет-кругах крутых вышивальщиц. Не ожидал. Полюбовался я разложенным на кровати вернисажем, повосхищался искренне, Катю похвалил, погордился своим с ней знакомством, назвал ее своей королевою и нарвался на вопросец. «Виталас, если я твоя королева, то в каком королевстве ты король?» «В любом. Король он и в Африке король. А если король голый, то он одновременно и кроль. В смысле, тот еще кролик. Тебе доказательства нужны?» «Ну тогда, моя крольчиха, держись!» И запорхали ее тряпочки по комнатке. Какой-то я несдержанный стал. Когда угомонились мы, опасаясь за целостность кровати, что-то подозрительно жалобно она пищать у нас стала. Вернуться пришлось к делам нашим скорбным. Поцеловал я Катю в награду, а также для личного удовольствия. И в дебри полез, считать, почем себестоимость летного часа у нас тут выйдет. Введение. Авиакомпания «Карнаж», зная тенденции на местном рынке авиаперевозок, считает, что такой самолет, как Cessna 208, будет иметь хорошую перспективу успешной эксплуатации в самых отдаленных. Аэроплан Cessna 208 имеется у меня и оплачен. Никакого лизинга-мизинга. Слил я на все и вся все 730 тысяч евро. Они же 886 600 долариев. Они же 268 400 ЭКЮ. Это затраты инвестиционные. Их будем окупать. 268 400 разделить на 15 000 часов за 10 лет получится 17,9 ЭКЮ в час. Такое вот введение. По минимуму офис авиакомпании должен иметь. Кабинет директора 20 метров квадратных. Итого общий метраж офиса равен 105-150 метров квадратных. Структура и штатное расписание авиакомпании. Управление авиакомпании и АС авиакомпании. Итого, с учетом резерва, 87 364 доллара США, равное 500 тысячам долларам США в год. Итого 13 дармоедов, 2 автомобиля. Всех в дупу с офисом. Такое мое резюме будет по этому поводу. Переходим к эксплуатационным расходам. 5.4. КВР ВС типа В100 плюс ОТО плюс АТБ плюс базирование. Периодические формы через 100 часов – сокращенный осмотр. Периодические формы через 200 часов – фазовый осмотр. Полный инспекционный осмотр по графику через 12 фаз. Стоимость расходов на механика равно 7 ЭКЮ в час. Это я, если не заленюсь. Обозначенный ресурс двигателя – 6000 часов. Межремонтный ресурс двигателя – 3500 часов. КВР двигателя равен 120 тысячам долларов. 3500 часов равно 34,2 доллара США или 10,36 ЭКЮ в час. Это опять мне. Между КВР проводятся два осмотра горячей части двигателя – 12 тысяч долларов и 14 тысяч долларов. 12 тысяч долларов и 14 тысяч долларов – 26 тысяч долларов. 3,5 тысячи часов – 7,4 доллара США или 2,24 ЭКЮ в час. И это мне. Ежемесячная профилактическая работа специалистами на ВС. Маляр-обивщик равно 300 долларов. Механик равно 12 долларам. Техник АИРОЭ равно 12 долларам. Буксировщик равно 25 долларам. Инженер-приемщик равно 25 долларам. Итого 12 долларов умножить на 3 часа равно 36 долларов. 125 часов, деленное на 3,31 тысячную, равно 9 тысячных ЭКЮ, тоже я. Оперативно-техническое обслуживание ВС в сутки. Инженер смены равно 2,5 доллара США. Техник СД равно 1,2 доллара США. Техник АИРОЭ равно 1,2 доллара. Итого 4,9 доллара. 6 часов равно 1 доллару США. Равно 0,3 ЭКЮ в час. Это я. Базирование ВС на аэродроме 50 плюс 10 ЭКЮ в сутки, деленное на 30 часов, равно 2 ЭКЮ за час. Итого по статье КВР плюс ОТО плюс АТБ плюс базирование 7 плюс 10,36 плюс 2,24 плюс 1 плюс 0,3 плюс 2 равно 22 ЭКЮ в час. 5.5. ФОД и налог на ФОД. Что заробил сверх расходов, то и ФОД. И минус 15% с чистой прибыли не забудь отмусолить в налог. 5.6. Статья ГСМ. 160 кг в час равно 32 ЭКЮ. 5.7. Статья страхования на летный час равно 7,3 доллара США. Нет страховки, не страхуют. 5.8. ОПР авиации равно 13,4 доллара США. Уже в дупе вместе со всей авиакомпанией. Извозчик, подвези меня, родной, я как ветерок сегодня вольный. 5.9. Себестоимость летного часа. Итого по статье «Возврат инвестиций» равно 17,9 ЭКЮ. Итого по статье «КВР плюс ОТО плюс АТБ плюс база» равно 22 ЭКЮ. Итого по статье ГСМ равно 32 ЭКЮ. Итого себестоимость летного часа равно 71,9 ЭКЮ. Вот такая пурга. Идем далее. 6.2. Расчет рейса. С равно 1500 километрам, В крейсерская равно 340 километров в час, Т пол равно 4,6 часа. 6.2. Потребленное ГСМ. 4,6 часа, умноженное на 160 килограмм, равно 740 килограмм. Д равно 240 километров. Т пол равно 0,5 часа. Плюс полчаса на H круга равно 1 часу. На запас необходимо ГСМ, равное 160 килограммам. Итого, ГСМ на рейс 740 килограмм плюс 160 килограмм равно 900 килограмм. 6.3. Предельная загрузка на рейс. 1842 килограмма плюс 900 килограмм равно 2742 килограмма. 3645 килограмм минус 2742 килограмма равно 903 килограмма. 10 человек по 80 кг каждый. И скутер не забыть. 6.4. Аэропортовые расходы. Взлет, посадка, метеообеспечение, авианавигация. Равно 50 ЭКЮ. Стоянка и обеспечение охраны ВС равно 50 ЭКЮ. Итого АП расходов 100 деленное на 4,6 часа равно 21,7 ЭКЮ. 6.5. Себестоимость летного часа. Итого, по статье возврат инвестиций равно 17,9 ЭКЮ. Итого, по статье КВР плюс ОТО плюс АТБ плюс база равно 22 ЭКЮ. Итого, по статье ГСМ равно 32 ЭКЮ. Итого, по статье аэропортовых платежей равно 21,7 ЭКЮ. Итого, себестоимость летного часа равна 93,6 ЭКЮ. Рентабельность 33% равно 30,9 ЭКЮ. Однако мы еще посмотрим, сколько процентов рентабельности народ стерпит. Тарифная стоимость летного часа 93,6 плюс 30,9 равно 124,5 ЭКЮ. Округлим до 125 ЭКЮ за час полета. 6.6. Стоимость рейса. С равно 1500 километров, В крейсерская равно 340 километров в час, Т пол равно 4,6 часа, 125 ЭКЮ умножить на 4,6 часа, 575 ЭКЮ. 6.7. Стоимость авиабилета. 575 ЭКЮ. 8 пассажиров равно 71,88 ЭКЮ. Всех разорю, один останусь. Округлим стоимость билета до 150 ЭКЮ. Выйдет дешевле, чем место в конвое. Можно и поконкурентить. 1,1 ЭКЮ за килограмм груза на 1500 километров. Или 0,73 ЭКЮ за тонна километр. Вот так вот, если кратенько. Фух, все. Катя, мы вот-вот забуреем.
А я 400 крестиков прошила.
Ты у меня молодец. И я у тебя молодец. Ну и молодцы же мы все. А который час идет? Полдень? Пойдем к Саркису кушать. Или еще аппетита поднагуляем?
Неутомимый бесстыдник ты, Виталос. Маньяк сластёна. Кушать пойдем. А сладенького вечером получишь.
Морс, кушать пойдем? Нет? Ладно, я тебе сюда мясо принесу. Саркис уже тоже обтяпал в ресторане с кондиционерами. Когда мы зашли, они с Биллом уже последний шуруп закручивали. Саркис мне покивал деловито, мол, подойду сейчас, и убежал руки мыть. А к столику нашему подошла дева молодая и предложила нам жаркое из местной антилопы. Набрали мы салатиков разнообразных, и от антилопы тоже не отказались. Когда ее доедали, к нам за стол Билл приземлился, поздоровался. Расспрашивать стал, какой огнестрел у меня водится, кроме вальтеров. Не тайна это. Рассказал я ему, чем владею. Он тигром моим толстокалиберным весьма заинтересовался. Не попадался ему зверь такой в руки. Любопытно ему осмотреть. К Когда Саркис пришел, Билли меня вовсю про ТТХ пытал. Да такие подробности с меня спрашивал, про которые я и не слыхал, что у ружья бывают. Спас меня Саркис. Как есть спас от фаната этого. Откуда мне знать, какое усилие на боевой пружине? Я доктор Драгунов? Нет? Ты меня про движок Ил-76 спроси. Я скажу. Или про пушку скорострельную 30-миллиметровую автоматическую МА-42. Или про НР-23. Или ГШ-6-30А. Тоже понятия имею. А стрелковку слабо знаю. На таком уровне совсем не знаю. Разные Билли у нас автобусы. У тебя другой маршрут. Договорились, что вечером ему презентацию «Тигра» устрою. Саркис с меня денег за обед брать не хотел. Все гонял кругами девочек своих хулиганистых и деликатесами подчивать пытался. Восточный человек, менталити такая. Но я вид делал, что огорчился насмерть, что он меня за бомжа-бутылочника держит. И денег с меня взять не хочет. Он и отступился. А вырезка антилопья на ура скушалась. Я свежий такой полфунта попросил для морсика. И немедленно получил просимое. Потом мысль у меня мелькнула. Саркис, ты ведь как есть армянский человек, в вине непременно должен понимать. Тут вот дело какое. Мы с собой вина привезли несколько бочек. Хочешь продать? Нет, сохранить. Жара тут. Пропадет вино в контейнере, если в холодок не определить. У тебя как с подвалами? Свое вино ведь хранишь где-то? Хорошо у меня с подвалами. Арарат с глубокого прохладного подвала начинался. Большой подвал. Места много. А вина много? Кать, у нас вина много?
Две бочки по 500 литров с Ариосиусом и 4 таких же с Саменой. 43 ящика в бутылках разного и 2 бочки по 100 литров. Одна полная с Саменой и одна неполная с Ариосиусом.
Мадам Катерина, не хотите мне продать пару бочек?
Предпочитаю арендовать место для хранения, но 100-литровую бочку Самены подарю.
Вах, какая женщина! Срочно вино надо вывозить, погибнет вино. Себе не прощу, тебе не прощу. Зачем вчера не сказал? Второй рез бы сделали. На ум не пришло, только сейчас сообразил спросить. Вах, совсем ты глупый. Поехали вино спасать.
Забрала Катя морсову пайку и собачку кормить пошла. А мы вино выручать поехали. Обернулись быстро. Нету тут на дорогах пробок. Когда последнюю бочку в подвал спустили и на место определили, то попробовать решили, а не прокисло ли вино. Изыскал я стеклянный кувшинчик, потом Ариосиуса нацедил в него для Саркиса. А Саркис, не мешкая, вкрутил кран в подаренную бочку Самены и тоже пробу налил. В ресторан вернулись, и ценитель наш немедленно за дегустацию принялся. Оказался он знаток и сибарит эстетствующий. Долго принюхивался, по небу глоток катал, и то и другое распробовал. Дегустировал с видом серьезным и сосредоточенным, пассы делал. Потом в улыбке расплылся и объявил, что не хуже армянских вин будет, только для друзей такое вино годится. Поулыбались мы с Катей и покинули приятное общество. Сейчас в город опять съездим. Приехали опять на овальную площадь, что с фонтаном посередке. Бегло осмотрелись и, свернув на станционную, промчались в сторону порта. Хотелось глянуть, как там устроились наши македонские приятели. Ехать пришлось мимо того самого вокзала, только с обратной стороны. Сначала какие-то офисы проехали, потом и вовсе склады пошли что слева, что справа. Пыльненько стало. В самом конце улица вылилась в просторную, изрядно запыленную площадь. Остановился я, и Катя рядом притормозила. Вавилоний! Было тут людно и толкотно. Стоянка заставлена грузовиками разной грузоподъемности. Туда-сюда бегают употевшие, но крайне деловитые, судя по папкам с бумажками, экспедиторы. Странно и лениво покуривают никуда не торопящиеся водилы. Горделиво поглядывая на запаренный охлос, прошествовал мимо нас весьма благообразный кабальера. Не иначе на танц пошел. Орденский патруль с суровыми, но благородными лицами надежно патрулировал подотчетную территорию, хоть и воскресенье у нас сегодня. На той стороне площади плац отсекал высокий бетонный забор с двумя воротами, украшенными надписями по-английски.
я поднапрягся и перевел. Железнодорожная станция и грузовой терминал. На станцию проход всем был свободный, а вот ворота терминала были и поширше, и шлагбаумом перегорожены. Шлагбаум охраняется железобетонным дотом. На солнышке рядом с той бетонной будкой точенький солдатик мается в малиновой беретке, но при фузее внушает. Дот, я имею в виду, не служивый. Посмотрели мы на это коловращение тел и механизмов и дальше покатили, свернув налево, и до упора. В порт приехали. Тут все как там, у вокзала железнодорожного. Грузовики, суета, пыли только поменьше. В море смывает ее дождями и ливнями. В пассажирские ворота прошли и к администратору обратились в окошечко. Где тут русское судно македонцами грузится? Опоздали мы. С рассветом ушло судно. Зато хоть на собственно порта полюбовались. Нет, это не Рио-де-Жанейро. Труба пониже и дым пожиже. Впрочем, это я с земным Рио сравнил, а местного пока не видел. И вообще, со старыми мерками к этому миру примиряться не стоит, пожалуй. Свои тут у нас мерки. Поглядели мы на кораблики, лайнеров океанских не приметили. Танкер в грузовом порту под орденским флагом метров на 100 длиной всего. Остальные совсем мелкие, метров по 30-40. Полюбовались мы на сторожевик орденский, что на якоре у выхода из бухты припухал. Да снова в центр поехали. Ничего там не изменилось. Но Катя новое красное платье себе купила. Короче, не бывает. Зачем? Я так думаю, это она дразнится. Ну, сейчас в номера поедем, я тебя впечатлю. Каменного нашла. О том, как вернулись и что в номерах вытворяли, никому ничего не скажу. После сиесты взял я сидоры с ружбайками и Биллу понес. Он долго спас в руках крутил, потом разобрал, осмотрел все, хмыкнул, снова собрал. Сказал, что я неправильно сборку произвел. И кроме как в помповом режиме спас работать не стал бы. Предложил он мне за него 200 монет. Я только рукой махнул и вепре забрал, доплатив разницу. Потом он мне предложил на калаши прицелы установить коллиматорные. Ну, доработать автоматы. Я отказываться не стал, ему виднее. И пока Билл с ними возился, поглядывая взором жадным на тигра, все ночники рассматривал. Потом махнул рукой на цену и купил сразу два приборчика, себе и Кате. Дожидаться, пока он переделку закончит, не стал. Оставил ему все это добро до утра, не сломает, поди. И к Кате назад побежал, ночниками хвастаться. Катя вышивала, и было ей не до железок моих. Я обиделся немного, но возникать не стал. Осел с обиженной рожей и уставился в ноут-симулятор. Свою русификацию внедрил и принялся знакомиться с авиационными реалиями нашего нового мира. Так мы до вечера и проигрались каждый в свои игры. А когда ночь настала, я снова ей про ночные очки напомнил, увлек ее на улицу, надел на Катеньку очочки и велел наслаждаться ночными видами в зеленой цветовой гамме. Сам тоже не приминул. Понравилась мне вещь. Если еще луна подсветку даст, можно без фар посадочных садиться. Разрешение и правда высокое. Четкость изображения просто изумительная. Кате новая игрушка показалась забавной. На ее охи-ахи даже морсик наружу выбрался, пошатываясь. И сразу кошака учуял. Куда только вялость его исчезла. Пронаблюдали мы, как морс ее на дерево загнал. Как сам на то дерево 4 раза вскарабкаться пытался безуспешно. Да и спать пошли, позвав в дом собачку.
Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко. Аэродром Порто-Франко. 7.00. 17 число 6 месяца. Понедельник, 22 год.
Проснувшись поутру на рассвете, сделал я забег на 3 километра вдоль по улочкам, подбадриваемые ранними прохожими. Вполне уже оклемавшийся Монмаранси составил мне компанию и то путался у меня под ногами, то пытливо принюхивался к чужим запахам, то облаивал в травке какую-то местную мелкую живность. Но кусать ее опасался пока. Я полюбопытствовал, кого это он там промышляет. Поглядел, сфотографировал на память. Сильно зауважал Морса за дальновидность. Да я бы эту тварь тоже кусать побрезговал. Противного вида многоногий червяк длиной в 5. Весь густо покрыт жесткими рыжими щетинками, как шерстью. И еще извивается при этом. Мохнатый шнурок грозно разинул жуткие ржвалы и, подергивая скорпионьего вида хвостом, попытался атаковать Морса. Тот отпрыгнул и укоризненно тявкнул на меня.
«И чё ждёшь, пока меня ужалят? Видел, какая гадость? А уж воняет совсем стрёмно! Совершенно несъедобно воняет! Чё делать-то с ним будем?»
«Чё делать? Давить гада будем!» Опустил я подошву кроссовки на недоразумение это гадкое. Под подошвой хрюпнуло. Вытер подошву о траву и дальше побежал. Морс развеселился, довольный моим решительным поступком и бесстрашием, и, чихая на бегу, следом помчался. Да, подраспустил я себе организм, изрядно. В училище утреннюю пробежку на 5 километров никто всерьез не воспринимал. Покуривали даже на бегу некоторые курящие. А вот сейчас 3 километра всего-то и пробежал, и дыхалка кончилась. С этим организмом мы будем упорно бороться. Катя привычно проснулась на запах кофе и наградила меня за заботу по-царски нежным поцелуем. И, сморщив носик, загнала в душ. Позавтракав, оставил я Катю на хозяйстве и распорядился ей после обеда в аэропорт приехать. Забежал к Биллу, рассчитался с ним за труды, запаковав стволы в мешки оружейные, набил магазины, сунул их в сумки, а сумки за спину повесил. Билл на них пломбы причакал. Вскочил на скутер и покатил на аэродром. На КПП мне пломбы срезали, и, как оказалось, зря. В аэропорту охрана меня такого сверхвооруженного встретила неприветливо. Облегчила от ноши и велела мне ждать прибытия начальника для разъяснения моей дальнейшей судьбы. Поскольку посторонним пребывание на территории аэродрома с оружием вмиляется в нарушение закона и штрафчиком для начала каралится немалым. Так меня и продержали под стражей целый час, пока капитан и начальник не занял свое рабочее место. Рабочий день у них только еще начался. Открыли они мне глаза, что называется. Тут 8-часовой день строго соблюдается везде, кроме торговых и общепитовских заведений. Ну и на транспорте и производстве, если идут непрерывные технологические процессы. Рабочий день начинается в 8:00 и тянется аж до 12:00. Затем следует небольшой обеденный перерывчик до 18:00. И заканчивается рабочий день в 22:00. Кучерявы живут, ибо жарко, и день непомерно длинный. А я всего-то хотел спросить, где бы мне тут оружие пристрелять можно, чтобы ненароком не попасть в кого-нибудь. В пампасы ехать я поопасался. Начальничек вник в ситуацию, обматерил меня на американский манер и издал указ о том, что мне и миссис Катерине, как лицам, имеющим временное проживание на территории аэродрома, дозволяется ношение оружия в целях самообороны. Пристрелять же оное мне велено с караульной вышки, возле которой получили мы вид на жительство. Поблагодарив такого отзывчивого и душевного сэра, отправился я в диспетчерскую. И там одолел расспросами дежурного, но безработного диспетчера. И не без пользы. Договорился, что за соответствующую мзду мне помогут с полетными картами, как в бумажном, так и в электронном виде, и еще в нужном для моего гармина формате. Прикупил по случаю книжку толстенную со схемами захода для всех аэродромов мира. Оказалось их ни много ни мало, а 1744 штуки. По числу страниц посчитал. Схемки по 4 штуки на разворот были цветные. Коды аэрофилдов по подобию кодов ИКАО разработаны. В 4 знака. ВПП в 1 цвет, рулёжки в 2, перроны в 3. Зоны ожидания заштрихованы и все прочее, и с первого взгляда все ясно. Очень качественно отпечатанный и крайне полезный труд. И любой лист можно вынуть легко, расстегнув замок на переплете, по случаю каких изменений или когда вдруг новая полоса строится, отдельно орден листочки допечатывает. Дополнить книжку тоже труда не составит. И 300 IQ за такое творение вот нисколечко мне не жалко. И много любопытного узнал я о местной метеорологии. И в полный тупик вперся. не укладывается сообщенное мне в изученные мною теории. То, чего он рассказывал, сильно не похоже на привычную земную карусель циклонов. Широты, в которых мы теперь обитаем, 40-е и 50-е. И саванна тянется до 60-й параллели. На Земле это уже зона тайги, а тут степи бескрайние. Зимы как таковой вообще нет. А все делится на длинный сухой сезон, хоть и с нередкими ночными дождиками, и короткий, и ветреный сезон дождей. Лето, в общем, и осень. Ни зимы, ни весны. Сухой сезон начинается со второго месяца и продолжается до 10-го. 10-й, 11-й и 1-й – разверзшиеся хляби небесные. Свирепые ветры, грозы, ливни непрерывные, а точнее дикие ливни в продолжении 3 месяцев кряду. Низкая облачность, пропитанная влагой. Все сообщения между населенными пунктами прерываются. Диспетчер, шалун такой, подмигнул мне и заявил, что на этой планете дети заводятся от сырости. Медицинский факт. Не веришь? Смотри статистику. В сухой период ветры редко меняют направление и дуют наподобие земных муссонов. Что интересно, на разных высотах в разных направлениях. Не то чтобы навстречу друг другу, но, например, на 5000 метров с северо-востока на 210 градусов. А вот на высоте 5500 метров уже с северо-запада на 140 градусов. Эдакий слоёный пирог. Примерно так. Грозы в сухой период случаются редко. Но если случаются, то идут широким фронтом и захватывают сотни километров. Магнитный полюс тут, кстати, гораздо ближе к географическому расположен. Интересно, тут полярные шапки есть? Или подтаяли давно? Высоко в горах снежные шапки есть, незначительные. А пустыни есть? Тоже неизвестно. Плохо изучена пока планета, много непонятного. Но как бы то ни было, пилоты с удовольствием и охотно таким удивительным постоянством господина Зефира пользуются в корыстных целях. Поскольку на скорость движения воздушных масс господин Зефир не скупится. В среднем скорость ветра узлов 20-30. На высотах свыше 5000 метров и до 100 узлов бывает нередко гонит. Иногда. А иногда нет. Тоже все известные воздушные потоки заинтересованные люди в таблице свели и книжицу издали. А диспетчер мне ее с удовольствием продал, а я ее с удовольствием купил. Перекачал он мне на флешку карты для Гармина. На картах тех все привода отмечены, для каждого привода частота указана. И программку для редактирования карты этой тоже мне бесплатно сбросил. В ноуте теперь смогу вносить поправки и белые пятна, коих полным-полно, так уже смогу приводить в известность. За такую работу будет мне скидка полагаться при обновлении. А пока 2 штуки, как с куста. Еще в обязанность мне как пилоту вменяется присмотр за радиоприводами. Если какой замолчит, а я это замечу, обязан я тут же известить радионавигационную службу Ордена. Специальная бригада работу такого маяка восстановит, а мне будет не только почет и уважуха, а целая премия, как за убиенного дорожного бандита. Воздел я удивленные очи и разъяснение получил, что дорожный бандитизм – это страшное зло, которое тут карается убиением без суда и следствия, и воздавшему справедливую кару от ордена полагается 1000 ИКЮ и подштанники угандапанного бандита. Кроме подштанников, можно забрать его харчи, оружие, боеприпасы, средства передвижения и любимую бандитам губную гармошку. За чужую собственность, отнятую у бандита, опять мне будет полагаться премия в размере 1/4 ее стоимости. От счастливых обладателей возвернутого имущества. А чё, справедливо. Все на серьезной коммерческой основе. Встречу такого бандита, непременно кокну. Если он меня не заметит и первым не попадет, надо будет повыше летать. Тогда не дострелят они до меня. Тут меня гражданин-начальник и отыскал через часик после прибытия и соизволил заняться мною более плотно. На 2 квадроциклах ЦУГом покатили мы к месту стоянки моих контейнеров, прихватив с собой крановщика и 2 строполей. Крановой, сразу воткнув рубило, полез к любимому механизму. Строполя проворно нацепили монтажные пояса и взгромоздились с помощью крана на мой дворец-контейнер, сквозь зубы обзывая 2-скатную крышу нехорошими словами за изящество форм и архитектурное излишество. Зацепили ее стропами и в нарушении всех правил безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Там и сидели, пока крановщик мой контейнер пристраивал в указанное начальником место за пределы погрузочной площадки. На крышу другого контейнера эти нарушители проследовали с помощью того же крана, стопой не коснувшись презренной земли, и там принялись за старое. Пока они безобразие нарушали, мы с начальником познакомились, завязали тесные дружеские контакты на финансовой почве. Стоим, торгуемся за каждый квадратный дюйм поверхности аэродромной. И я все никак не соображу, на кого он смахивает, ведь зверски на кого-то знакомого похож, а вот на кого? Прервав беседу, рванул начальничек, ручками размахивая, указывать место складирования следующего контейнера. А я вдруг детство вспомнил, и три едучие эти телемосты с омегикой. Ой, мля, точно. Этот Джеймс Такер или Джеймс Такер. Надо бы уточнить, а то и неловко даже как-то. Короче, под Фила Донахью этот перец косит. Только молодого, не пузатого, без седины и вальяжности. Но тоже благообразный весь такой, весьма. Тут на горизонте нарисовался тепловозик маневровый. И Катерина приехала. Надоело ей в одиночестве сидеть. Она и приехала. Я капитану аэродромному ее представил и заодно доподлинно разглядел на бейджике имя его. Джим Таккер, имя ему. Вернулся Фил, в смысле Джим, и снова со мной речи завел. Вот как они только наукой и техникой занимаются на языке таком? Решительно не понимаю. Сердце у меня не выдержало такого напряжения. Достал я из кармана леденцов, для Катеньки припасенных со старой земли еще, угостил всех вежливо и демонстративно себе за щеки две штуки запихнул. И по-английски стал с Джемом Такером изъясняться. Речь моя сразу стала ему кристально прозрачна. Произношение мое оказалось весьма близко к гарвардскому, и, несмотря на ошибки в построении фраз, он меня прекрасно понимать начал. Машинист с помощником рядышком торчат зачем-то, в ожидании окончания ритуала разгрузки. Между собой чирикают на неизвестном мне языке. Катю спросил и разъяснение получил, что на португальском они общаются. Салазары. Вот ведь смешались в кучу кони-люди. Эх, сюда бы парочку орудий. Вот тут бы был бы вой. Ничего, привыкнем к вавилонскому столпотворению этому. Когда все четыре контейнера обрели, наконец, под собой твердую почву, ребята-акробаты тоже брезгливо ступили на презренную землю. С помощью крана, разумеется, и к нам подошли. Оказались они никакие не строполя, а вовсе местные авиамеханики. А машинисты, не говоря худого слова, влезли в свой локомотив и уехали. Вместе с моими платформами. Это как понимать, меня ограбили? Кого надо отстреливать, братцы? Мне поспешили объяснить, что это нормальная процедура. А разве мне железнодорожники не сказали, что на мой счет уже перечислено за платформы? Я в банк звякнул, точно, 6800 IQ, поскольку переправа на их стоимости не отразилась. Вот уроды. А платформы мои на разделку едут. В последний путь, так сказать, в Нойхафен, в металлолом. Орден их немцам еще в пятницу продал. Вот так вот тут дела делаются. Спросили у меня механики, где я заныкал самолет. Показал я им, какие где гайки отвинчивать. Они и набросились, гремя ключами. Сняли переднюю и заднюю стенки и ахнули. Поразил их не невидимый пока аэроплан, а то, как он ловко замаскирован за грудами ништяков. Обозвали Crazy Russian'ом, и стали они груды те наружу извлекать. Умаялись и срочно вызвали подкрепление с электрокарой-погрузчиком. Подкрепление прибыло в лице знакомого мне месье Ферру. Вшестером у них шустрее дело пошло. Я было сунулся помочь, но мне сказали: «Кид, отвали в сторонку и не мешайся! Кид, get out!» Примерно так переводится? Или это мне нахамили нечаянно? Когда очертания воздушного корабля наконец обозначились, освободили парни стойки с шасси от захватов, зацепили к носовой родную цесновскую буксирную тягу, извлеченную из груды барахла и прочей тары, примострячили ее к кваду и попытались вынуть птичку из гнездышка. «А вот хренушки», — сказали заюшки. «Я зря салон загружал, что ли?» К первому кваду прицепили второй и, поднатужившись, одолели-таки инерцию покоя. Выкатилась моя белокрыло-бескрылая ласточка на волю, прямо в пампасы. Крылушки-то раньше вынули. Попытались из салона излишки изъять. И тут заюшки снова сказали свое веское слово. Зубки острые и белые стремительно мелькнули и многозначительно щелкнули у самого запястья самого ретивого. Вполне прозрачно всем намекнув, что без хозяев в самолет соваться дело рисковое и чреватое. Больной морс или не больной, а дело свое знает туго. Отважные герои тут же и закончились. Забрал я песика вместе с креслом из кабины. Катю в кресло определил, и морсы ей на сохранение на коленке сгрузил, на поводке. Открыл ребятам доступ в пещеру Аладдина. В груду уже вынутых вещей из недр каравана шустро посыпались пакеты, мешки, ящички, коробочки, корзиночки. Вынута последняя коробка с маслом, подхвачена жилистыми руками и поставлена на травку. «Свободен, наконец, свободен!» – наверное, подумал про себя мой караван. «Не тут-то было!» Освобожденного раба повлекли непосредственно под кран подъемный. Крылья цеплять. А чего тянуть кота за хвост? Я опять руководить сунулся было, но леденцы за щеками у меня уже рассосались. Понимать меня все мгновенно перестали и снова велели отвалить и не мешать. Я к контейнеру вернулся и стал из него дом делать. В первую очередь затащил обратно биотуалет. Дедушка учил, что у нас, у русских, правильная стройка всегда с сортира начинается. А если это волшебное правило нарушить, то вся стройка пойдет наперекосяк и неправильно. Интересно, если бы большевики строительство светлого будущего начали с сортиров, может, у них в этом заковыка приключилась? Без сортиров у них как-то все через задницу вышло и пухом кончилось. А ведь 7 десятков лет тужились, достигнув немалых успехов. А вот демократы свое светлое будущее строить принялись с платных туалетов. И несмотря на то, что выставленная ими государственная конструкция и выглядит хлипко, и функциональностью не поражает, однако второе десятилетие упорно поскрипывает. И, как ни странно, выдерживая продажность управленческого аппарата, один за другим экономические спады и кризисы, политические скандалы и иные всякие житейские шторма. Вот и задумаешься, отчего это вдруг такая поразительная устойчивость? Не от демократии же на самом деле. Под философские эти мысли привинтил я обратно стенку. Сначала заднюю, она легенькая оказалась, подъемная вполне. Монтировку подсунул, под монтировку башмак самолетный, на рычаг ногой придавил, плечом поднажал и отверстием на болт вздел. Гаечку наживулил и с другой стороны так уже проделал. Потом вверх придавил, на болты надвинув. Теперь мне сильно подпрыгивать надо, гайки затягивая. Реквизировал временно у механикусов стремянку и закончил дело. Стал шмотки таскать обратно, что по силам были. Что потяжелее, те карой на рога цеплял и в норку прятал. Мотор запасной в первую голову. Катя Морса на кресле оставила дальше страдать, и мне помогать стала. Мистер Такер смотрел-смотрел на наше самоуправство, потом не выдержал и включился в процесс. Вот вроде и караван затаривал под завязку, и вокруг него чуть ли не утаптывая багаж прессовал, а когда взад все сложили, то половина контейнера теперь пустая. Есть теперь где голодовку преклонить. 24 квадрата свободно под жилплощадь. Хорома. С Надькой в официантском общежитии мы на 12 квадратах семейно жили. И гостей во множестве принимать умудрялись. Да принимались, блин. А, все к лучшему деется. Чего теперь-то уж? Раскатал матрасик надувной, вилку в розетку заправил, клавишей пощелкал, а нету напряги. Распаковал кондиционер, на место его воздвиг, шланги наружу вывел и обратную часть укрепил. Прикрутил концы куда положено, в другую розетку вилку сунул. Тоже выключателем пощелкал, нет напряги. Как не было, так и нет. Я на руководителя местного покосился, а тот на Катю косится. Ну ладно. Тогда я к стеночке у двери присобачил проточный нагреватель, малюсенький такой, на 1,5 киловатта. Под ним умывальничек привернул к стенке, с краником шаровым. Потом собрал кабинку душевую и песню при этом напевал про «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам и вода по асфальту рекой». Катюха мне ключики нужные подавала, Она, бедная, привыкла уже, что когда я руками чего делаю, то песняки распеваю. А вот мистер Джим пение мое слушал впервые. Морщился, но слушал. От того, что с напряженным интересом наблюдал, как я гнездышко вью. Не по нраву мне пришлось местоположение душа. Я его с сортиром местами рокернул. Сортир в угол, остальные на месте. От душа наружу слив вывел, ямку невеликую по пояс всего лопаткой саперной выкопал шустро и слив в ямку ту спрятал. А ямку настилом пластиковым прикрыл и дерном сверху замаскировал. Вот у меня и коллинизация готова. Потом стеллажик под потолком настелил, заготовленный. Туда емкость резиновую пристроил. Вывел шланг из емкости и кончик к входному патрубку нагревателя приткнул и хомутиком зажал. Потом моточек металлопластиковой трубы разыскал среди багажа и принялся водопроводную систему конструячить. Изогну трубу как надо, обрежу ножичками специальными по месту. На концы гайки накину и прикручу, помолясь. Потом раскатал по крышам контейнеров полок со светоотражающим покрытием и на манер палатки натянул над контейнерами на дюралевых стояках. Теперь финальный аккорд. Энергетический вопрос. Выглядел я среди багажа нужную штуку, распаковал. Стоечку трехметровую дюралевую на крыше собрал, в нее вал гибкий заправил и в оголовках с редукторами зажал в натяг. Потом к верхнему редуктору на ось крылатку насадил легкую пластиковую. 2 метра радиусом, многолопастную с измеряемым шагом и противовесом флюгером. Просунул конец стойки в стакан через отверстие в пологе и укрепил конструкцию на растяжках. К нижнему редуктору, что под пологом оказался, генератор присоединил 12-вольтовый постоянного тока. Вроде автомобильного, со встроенным регулятором напряжения, 2-киловаттник. Провода тоже внутрь спрятал. Там их к аккумуляторам большим на 140 ампер-часов в батарею собранным пришпандорил. И теперь здоровый преобразователь электронный к щитку с предохранителями подключил. Ветра только нет. Вечерний штиль. Но батареи-то у меня с салоников заряжены. Щелкнул пакетником. Да будет свет. И стал свет. И по шее получил. Накажу, ох, Катюха, накажу сурово, сегодня же ночью, за нарушение заповедей. А то совсем не убоится мужа своего, безобразие какое. Продолжая напевать под нос героический эпос о героических деяниях красных кавалеристов, перекачал синим электронасосиком из бочки воду в емкость резиновую. Я их 10 с собой прихватил, насосиков этих разноцветных. Красные для топлива, синие воду качать. Их еще и от руки крутить можно, и электричеством. Можно топливо качать, можно воду. Главное, насосики не перепутать. Готово водоснабжение, горячее и холодное. Включил кондиционер, жужжит, прохладой повеяло. Я по бойчей напевать стал. Уже на «Ой, мороз, мороз» программу по заявкам наших дорогих маленьких радиослушателей переключил. Добыл моточек кабеля и стал к мистеру сэру Джиму Таккеру подступать, явно намекая тому на испытываемое мною желание подключиться к более регулярному источнику энергии. Аккумуляторов без подзарядки надолго не хватит, хоть и 700 ампер-часов в запасе. Холодильнику, мол, постоянно энергию подавать требуется, да и кондиционеру по здешнему климату пахать вечно. Тут терпение у Джима лопнуло, доконал я его вокалом. Вспоминая каких-то местных факов, отобрал он у меня кабель, самолично впиндюрил его в электрощиток, что характерно, правильно впиндюрил. Записал в наладонник клизмоведерное показание счетчика. И протянув конец 100-метровой бухты наружу, не менее самолично вознамерился подключать его к трансформатору, от которого питался кран. «Я, значит, должен кольца расправлять?» Приставил я к этому делу тетю Катю. И в погоню за аэробоссом пустился, на силу догнал. «Мистер, сэр! Мистер Такер!»
«Да, сэр!»
«Вольт, герц, ампер, frequency and voltage?» Вроде никого не позабыл. Всех перебрал. Джимми хлопнул меня по плечу и уверил, что все окей, 230 вольт на 50 герц стандарт тут. Рубильник вниз перекинул и кабель подключил. Показал пальцем на трубу далекую и похвалился городской тепловой электростанцией. И пожаловался тут же, что каждый день 200 тонн угля там сгорает. Уголь нашли только у русских, от них морем и возят. Топливо тоже морем, танкерами возят, из халифата. Танкеры, правда, маленькие такие, максимум в 2 килотонны водоизмещения. Возят морем мазут и бензин. Керосин и солярку тоже возят. От русских сюда дальше возить. У русских свои покупатели, а США и Техас с конфедерацией. И бразильцы с Латинским Союзом тоже у русских горючие берут. А Европейский Союз и Орден от арабов нефтепродукты получают. Потом помог мне переднюю стенку к контейнеру приставить и привернуть. Зашли мы в жилое помещение. Катя уют наводит. Занавесочки там, рушнички, скатерки. Вроде мелочи все, а в результате возникает уют. Стол кухонный разложила и табуреточки пляжные распаковала по числу голов. И поляну накрывает. В уголке кухонным ножичком шурует, салатики мастерит из тех продуктов, что мы с собой убрали. Мясо шкварчит на плите, аромат издает. Мистер под кондиционер присел и жмурится от удовольствия, только что не мурлыкает. Катя ножик отложила, меня с собой позвала. Открыл я контейнер со скарбом домашним и последний пятиведерный бочонок выкатил. Специально так его загрузили, чтобы всегда под рукой был. Самена из таверны Димитриуса. Закатил бочонок в домик. Нашла Катюша кран специальный, бочковой. Я его вместо пробки и вкрутил. Под бочонок одну из табуреток использовал. Налил сэру-капитану грамулечку на пробу. Распробовал, понравилось. На часы я глянул. День рабочий к обеду близится. Вышел наружу, а караван уже хвостовое оперение вновь обрел. Проехал мимо «Хаммер» с солдатиками орденскими. У вышки угловой остановился, сменился на ней караул и обратно «Хаммер» уехал. Значит, 12:00. Закончили работу пока. И Катя пригласила всех руки мыть и за стол садиться, дабы отметить наше прибытие и новоселье. Народ проявил энтузиазм, и народ ждать себя не заставил. Трудовой народ расселся вокруг стола и вилки взял на изготовку. И получил свое. Кухня у Кати сугубо средиземноморская. Оливки, много зелени в масле оливковом и много жареного мяса. А чего еще мужикам надо? Вина желаете? Так рано. Начальство запрессует. Пепси пока попейте. А вот вечером с нашим удовольствием. Пейте, гости дорогие. Кушают ребята, нахваливают Катину стряпню и на кондиционер с завистью поглядывают. Понятна мне их эмоция. Почесал я репу, подумал, что мне с этими ребятами тут жить, а если перееду, то все равно встречаться. Да и задарил по экземпляру механикусам в бытовку и начальнику в кабинет. Не убудет с меня. У себя в вагончике я такой смонтировал за 15 минут. Такер видел. Элементарно. Потом все сразу в очередь ко мне на приобретение выстроились, поскольку работа работой, а живут в городе семейно. А семьям дюже жарко. Прикинул я резоны, да и зарядил им по штуке за кондишок. Никто и не пикнул, мироедом не обозвал. Только орлы эти меня чуть не уронили, когда качать налетели. Перекосы планирования, так сказать. Так у нас это раньше называлось. Я на вышку к караульному залез, калаши пристрелял, потом и все остальное по очереди. Солдатика больше всего «Тигр-9» удивил. Все же таки редкая вещь, а на Западе и вовсе небывалая. Интересно, вот чем он 338-му Лапуа уступает? Понятно, там патрон боевой, могучий, а у меня охотничий. Баллистика похуже ощутима. Но пуля-то у меня толще. Наверное, в мои пороху сыпят меньше. Надо будет с Биллом оружейником потолковать из любознательности. К вечеру ударным трудом закончили ребята сборку, и пошел я контроль совершать. Проверять все и вся надо. Правильно ли тяги подсоединены, электропроводка, правильно ли управляющие поверхности работают, а то бывает, лево и право перепутают, как дядька Георгий на Хиусе восток с западом. И будет мне тогда кирдык. Законтрены ли гайки? На первый взгляд все ладно. Гайки динамометрическим ключом протянуты, все до одной ошплинтованы. Порядок. Выкатил я бочки с керосином, все 6 штук, что с собой брал на случай всякий, и в баке их перекачал. Двигун осмотрел, маслице проверил, а куда оно бы делось. Турбинку запустил. На спину к каравану влез и проверил места соединений на отсутствие течи. Течи не обнаружил. Умеют ребята работать, когда захотят. В кабинку сел и рули вертеть начал вправо-влево, вверх-вниз. Элероны проверил, все триммера поворочил. Фары и локаторы обследовал. Механизацию крыла тщательно проверил. Все штатно, нет замечаний. Проведу завтра летное испытание, и за работу приниматься пора. Все земные дела практически устаканены. Пора работу искать. Пригласил бригаду и начальника в стойбище. Жить-то будем у Саркиса, но и здесь теперь есть где головку преклонить. Наполнили кружки с саменой, поздравили нас с прибытием еще разок, пожелали посадок не меньше, чем взлетов, и учинили нам с Катей форменный допрос. Про то, как там земля-старушка поживает. Самому настырному, которого Стивом звали. Он все домогался от меня, как сыграли последнюю игру Чикаго Буллс. Я газету вчерашнюю всучил, чтобы отстал от меня. Последнее, что меня в жизни интересует, так это успехи бегунов, прыгунов и прочих мячепихателей. В общем, они нас больше спрашивали, чем наоборот, и разжиться информацией особо не удалось. Сильно засиживаться ребята не стали, и 2 часа спустя пора пришла подарки получать. Рассчитались со мной за кондюшки наличкой без разговоров. Открыл я контейнер и выдал обещанное. Их и увезли тут же. И мы следом за ними в город на свиданку с Гером Шнитке. Пора его за зябры прищучить.
Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франко. 23.00. 17 число 6 месяца. Понедельник, 22 год.
Приехали на овальную площадь, в магазин зашли и к продавцу давешнему прямо направились. Тот узнал меня сразу и, не задавая наводящих вопросов, побежал хозяина звать. Гер Клаус Шнитке тоже не поражал воображение толщиной торса и яркостью ланит. Худющий и бледный какой-то немчик, хворый, наверное. Обсудили мы технические характеристики предлагаемого товара, и стал мне тут Клаус цену сбивать беспринципно. Говорил нам, что такую технику неохотно раскупают, что Орден поставляет ему значительно дешевле. Врал в глаза и не краснел, меланхолик. Тут меня мягко отодвинули в сторонку, и за дело взялась бизнес-кирия. Нежно глядя ему в глаза, она уточнила, по какой цене Гер Клаус хотел бы приобрести нашу партию. Тот назвал, Катя его нахалом обозвала, и, потыкав носом в розничные цены, выдала ему весь расклад, рассчитав норму прибыли. После чего, мило улыбаясь, погрозила, что вывесит объявление в порту и на станции. Клаус был сметен с прилавка. Клаус был побит, как суслик. Клаус уведомил нас, что Гитлер капут, и согласился на Катины условия. Я хлюпал носом только и головой качал, поражаясь торговой хватке супруги моей. Я предлагал ему по 1500, он больше 500 платить не хотел, но взял по 1430, оптом, самовывозом с аэродрома, без контейнеров. Они мне самому пригодятся. Куда немцу с греками в торговле соревноваться? С ними, с греками, разве что только армяне да евреи потягаться могут. С холодильниками так бойко не вышло, и забрал он их по 1000 IQ. С этим товаром тут не так напряжно. В банк ехать было поздновато уже, договорились, что я завтра к 8.00 подъеду, и мы сделку оформим. Простились с Гером Клаусом и совет держать стали. В маленьком кафе на Овальной площади. Ужин, товарищи летчики. Контейнеры я придержал, продавать не стал. Морской, высокий и широкий 45-футовый контейнер – это не только 90 кубометров внутреннего объема. Если их спарить, то от любви таких длинных, но узких, роскошный гараж получится. Или склад забытых вещей. А полуавтомат сварочный мне от Теодора через супругу в наследство достался. Варить и резать я тоже умею. Но это на постоянном месте уже сделаю. Когда Катюхе дом построю. Такой же, какой у нее жулики отняли. И рассказал ей о своей мечте. Катя пила вкусный и полезный капучино. Поглядывала на меня нежно и признательно. Я тихо млел от ее взгляда, а она взяла и отказалась, потому что такая громада потребует массу времени для наведения в ней порядка. Мыть да пылесосить бесконечные просторы – это прислугу содержать надо. Нанимать ее она не собирается, поскольку посторонних в доме терпеть не может. Ей и меня рядышком вполне необходимо и достаточно. И посему обойдется Кире Екатерина Ружейникова домиком гораздо более скромных размеров. А если я намерен сделать ей приятное, то выбором проекта она сама займется, хотя и обещает со мной советоваться. Я совсем сомлел от неги и ощущения тихого счастья. Вот банальный штамп, женщина моей мечты. А как здорово-то, мои маленькие любимые радиослушатели, когда у тебя такая есть на самом деле. Попили мы этого замечательного капучино и на почту зашли. New World Mail называется. И обозначается дудочкой, свернутой в королечку. Имел я одну мысль неоднократно об этой самой почте. Коммерческая авиация вообще с почтовых перевозок начиналась. Вот и собрались мы с Катей поразузнать, а как это дело тут поставлено? Может, наймут? Самое то для разведполетов, если платят прилично. Почта функционировала посредством эксплуатации молодого организма, выполненного в стиле эмо. Или как-то так. Это я так стебаюсь от того, что прикольно выглядел означенный организм. Парнишки на вид лет 17, в ухах серьги, в носу серьги и на бровях серьги. Заподозрил я, что это только видимая часть его коллекции, но уточнять побоялся. Вдруг он очень душевно ранимый. Раскрашен был малец в духе мосье Стендаля. Красное и черное. Обмундирован хотя бы по-человечески, но, полагаю, только в рабочее время. В чем он на воле гуляет, представить не решусь. Как не решусь предположить о направлении его жизненных ориентиров. За стойкой сидел он с видом сосредоточенным, заполнял какой-то сложный тугумент официального вида. Кусал свирепо при этом кончик шариковой ручки и, видно по всему, пытался высосать из нее истину. Потому что часто искал подсказки на потолке. У меня тут обращение выработалось ко всем такое вежливое. «Мистер, сэр?»
«К вашим услугам, сэр?»
«А скажи-ка мне, любезный мистер, сэр, не нуждается ли почта нового мира в услугах транспортной авиации в лице меня надежного?» Парнишок растерянно захлопал ресничками. «Ути моя прелесть!» Потом, преодолев рифы моего акцента, о которой в щепке разбивался смысл произнесенных мною звуков, попросил повторить помедленнее. «Надо мне еще леденцов купить, для себя. И побольше, побольше. Без защёки их. Наверняка поможет». Я напрягся было, но на выручку пришла богоданная Кирия. Что бы я без нее делал, ума не приложу. Растолковала она парнишке, чего мне знать хочется. Парень стал значительный, парень стал ответственный, парень поднялся и произнес спич. «Да, сэр, мы нуждаемся в подобных услугах. Каким самолетом вы владеете? У нас определенные сложности с доставкой посылок. В настоящее время мы отправляем их с попутными конвоями, что неприемлемо для срочных отправлений. И если ваше воздушное судно достаточно велико для перевозки подобных грузов, мы охотно заключим с вами контракт, но обязан предупредить, что перед вылетом вы должны внести денежный залог, эквивалентный объявленной стоимости отправлений». Вот чешет. Несмотря на экзотически украшенную голову, мозги в ней он клеем не сквасил. Вполне толковый юноша. Обтолковали мы технические возможности моего пепелаца, признали их удовлетворительными и заслуживающими внимания почтового ведомства. Сообщил он мне почтовый тариф. За тоннокилометр почта оплачивала 1 икю. Вполне мне такая оплата импонировала, о чем я ему не преминул сообщить. Можно сказать, заключили договор о намерениях. Дэвид Кучковский, так мальчонку звали, как только я сообщу ему о готовности, обещал включить меня в график и подобрать груз. Простились мы с этим любителем авангарда.